Штопольная игла. Жила-была штопольная игла. Она считала себя такой тонкой, что воображала, будто она швейная иголка.
«Смотрите, смотрите, что вы держите!» — сказала она пальцем, когда они вынимали ее. «Не уроните меня! Упаду на пол, чего доброго, затеряюсь! Я слишком тонка!»
«Будто уж!» — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.
«Вот видите, я иду с целой свитой!» — сказала штопольная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.
Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю. Кожа на туфле лопнула, и надо было зашить дыру.
«Фу! Какая черная работа!» — сказала штопольная игла. «Я не выдержу! Я сломаюсь!» И вправду сломалась. «Ну вот, я же говорила!» — сказала она. «Я слишком тонка!»
«Ну, теперь она никуда не годится», — подумали пальцы, но им-то все-таки пришлось крепко держать ее. Кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуч и потом заколола ею косынку.
«Вот теперь я брошка», — сказала штопольная игла. «Я знала, что буду в чести. В ком есть толк, из того всегда выйдет что-нибудь путная». И она засмеялась про себя.
Ведь никто не видал, чтобы штопольные иглы смеялись громко. Она сидела в косынке, словно в карете, и поглядывала по сторонам.
«Позвольте спросить, вы из золота?» — обратилась она к соседке-булавке. «Вы очень милы. И у вас собственная головка, только маленькая. Постарайтесь ее отрастить. Не всякому ведь достается сургучная головка».
При этом штопольная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в раковину, куда кухарка как раз выливала помои.
«Отправляюсь в плавание», — сказала штопольная игла, — «только бы мне не затеряться».
Но она затерялась.
«Я слишком тонка, я не создана для этого мира», — сказала она, лежа в уличной канаве. «Но я знаю себе цену, а это всегда приятно».
И штопольная игла тянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа. Над ней проплывала всякая всячина — щепки, соломинки, клочки газетной бумаги.
«Ишь, как плывут!» — говорила штопольная игла. «Они и понятия не имеют о том, кто скрывается тут под ними. Это я тут скрываюсь! Я! Тут сижу. Вон плывет щепка. У нее только и мыслей, что о щепках. Но щепкой она век и останется. Вон соломинка несется. Вертится-то, вертится как. Не задирай так носа. Смотри, как бы не наткнуться на камень. А вон, вон, газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что на нем напечатано. А он, гляди, как развернулся. А я лежу тихо, смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут».
Раз возле нее что-то заблестело, и штопольная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопольная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой
и спросила его: «Вы, должно быть, бриллиант?»
«Да, нечто в этом роде».
И оба думали друг про друга и про самих себя, что они настоящие драгоценности, и говорили между собой о невежественности и надменности света. «Да, я жила в коробке у одной девицы», — рассказывала штопольная игла. «Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по 5 пальцев. И вы себе представить не можете, до чего доходило их чванство. А ведь занятие у них было только одно — вынимать меня и класть обратно в коробку».
«Они блестели?» — спросил бутылочный осколок.
«Блестели?» — отвечала штопольная игла. «Нет, блеску в них не было. Зато сколько высокомерия! Их было 5 братьев, все урожденные пальцы. Они всегда стояли в ряд, хоть и были различной величины. Крайний толстяк, впрочем, отстоял от других. Он был такой толстый коротышка, спина у него гнулась только в одном месте, так что он мог кланяться только раз. Зато он говорил, что если его отрубят, то человек не годится больше для военной службы. Второй — лакомка. Тыкал свой нос всюду, и в сладкое, и в кислое, тыкал и в солнце, и в луну. Он же нажимал перо, когда надо было писать. Следующий — долговязый. Смотрел на всех свысока. Четвертый — златоперст. Носил вокруг пояса золотое кольцо. И, наконец, самый маленький — пер-музыкант. Ничего не делал и очень этим гордился. Да они только и знали, что хвастаться. И вот я бросилась в раковину.
«А теперь мы сидим и блестим», — сказал бутылочный осколок. В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.
«Он продвинулся», — вздохнула штопольная игла, — «а я осталась лежать. Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость». И она лежала, вытянувшись в струнку, и передумала много дум. «Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча. Так я тонка. Право, кажется, будто солнце ищет меня под водой. Ах, я так тонка, что даже отец мой солнце не может меня найти. Не лопни тогда мой глазок, я бы, кажется, заплакала. Впрочем, нет, плакать неприлично». Игольное ушко по-датски называется игольным глазком. Однажды пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и прочие сокровища. Перепачкались они страшно, но это-то и доставляло им удовольствие. «Ай!» — закричал вдруг один из них. Он укололся о штопольную иглу. «Смотри, какая штука!» «Я не штука, а барышня!» — заявила штопольная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч с нее сошел, и она вся почернела, но в черном всегда выглядишь стройнее. И игла воображала, что стала еще тоньше прежнего. «Вон, плывет яичная скорлупа!» — закричали мальчишки, взяли штопольную иглу и воткнули в скорлупу. «Черное на белом фоне очень красиво», — сказала штопольная игла. «Теперь меня хорошо видно. Только бы не поддаться морской болезни. Этого я не выдержу. Я такая хрупкая».
Но она не поддалась морской болезни. Выдержала.
«Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок, и всегда надо помнить, что ты не то, что простые смертные. Теперь я совсем оправилась. Чем ты благороднее, тем больше можешь перенести».
«Крак!»
— сказала яичная скорлупа. Ее переехала ломовая телега.
«Ух, как давит!» — завопила штопольная игла. «Сейчас меня стошнит, не выдержу, сломаюсь!»
Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега. Она лежала на мостовой, вытянувшись во всю длину. «Ну и пусть себе лежит».